Восьмое. Никаких компромиссов. Мы видели в цитате из франкфуртской брошюры, с какой решительностью выдвигают левые этот лозунг. Печально видеть, как люди, несомненно считающие себя марксистами и желающие быть марксистами, забыли основные истины марксизма. Вот что писал в 1874 году против манифеста 33 коммунаров-бланкистов Энгельс, принадлежащий, подобно Марксу, к тем редким и редчайшим писателям, у которых в каждой фразе, каждой крупной их работы есть замечательная глубина содержания. «Мы, коммунисты, — писали в своем манифесте коммунисты-бланкисты, потому что хотим достигнуть своей цели, не останавливаясь на промежуточных станциях, не идя на компромиссы, которые только отдаляют день победы и удлиняют период рабства». Немецкие коммунисты являются коммунистами потому, что они через все промежуточные станции и компромиссы, созданные не ими, а ходом исторического развития, ясно видят и постоянно преследуют конечную цель – уничтожение классов и создание такого общественного строя, при котором не будет более места частной собственности на землю и на все средства производства. 33 бланкиста являются коммунистами, потому что они воображают, что раз они хотят перескочить через промежуточные станции и компромиссы, то и дело в шляпе. И что если, в чем они твердо уверены, на этих днях начнется, и власть очутится в их руках, то послезавтра коммунизм будет введен. Следовательно, если этого нельзя сделать сейчас же, то и они не коммунисты. Страница 51. Что за детская наивность выставлять собственное нетерпение в качестве теоретического аргумента? Фридрих Энгельс. Программа коммунаров-бланкистов из немецкой социал-демократической газеты «Volksstaat», 1874 год, номер 73, в сборнике статьи 1871-1875 годов. Русский перевод, Петроград, 1919 год, страницы 52-53. Программа коммунистов-бланкистов. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 18, страницы 515-516. Der Volksstaat, народное государство. Газета, центральный орган германской социал-демократии, партии эйзенахцев, выходила под редакцией Вильгельма Либкнехта в Лейпциге в 1869-1876 годах. В газете сотрудничали Маркс и Энгельс. Энгельс в той же статье выражает свое глубокое уважение к Вальяну и говорит о неоспоримой заслуге Вальяна, который был, подобно Геду, крупнейшим вождем международного социализма до их измены социализму в августе 1914 года. Вальян или Вайян Эдуард Мари. 1840-1915 годы. Французский социалист, один из руководителей Второго интернационала. Ранее был членом Генерального совета Первого интернационала, входил в исполнительную комиссию Парижской коммуны, являлся одним из инициаторов образования Социалистической партии Франции, 1901 год. В 1905 году, после объединения Социалистической партии Франции с реформистской французской социалистической партией, Вальян по важнейшим вопросам занимал оппортунистическую позицию. Во время мировой империалистической войны социал-шовинист. Гед, Жюль. Настоящее имя Базиль Матье. 1845-1922 годы. Один из организаторов и руководителей французского социалистического движения и Второго интернационала. В 1901 году Гетт и его сторонники создали социалистическую партию Франции, которая в 1905 году, слившись с реформистской французской социалистической партией, получила название Объединенной французской социалистической партии. Гетт много сделал для распространения идей марксизма и развития социалистического движения во Франции. Но выступая против политики правых социалистов, Гетт допускал ошибки сектантского характера как в теоретических, так и в тактических вопросах. С начала мировой империалистической войны занял социал-шовинистскую позицию и вошел в буржуазное правительство Франции. В 1920 году Гетт не пошел за большинством Турского конгресса французской социалистической партии, решившим присоединиться к Коминтерну. Но явную ошибку Энгельс не оставляет без подробного разбора. Конечно, революционерам очень молодым и неопытным, а равно мелкобуржуазным революционерам, даже очень почтенного возраста и очень опытным, кажется чрезвычайно опасным, непонятным, неправильным разрешать компромиссы. И многие софисты рассуждают, будучи сверх или чересчур опытными политиканами, именно так, как упомянутые товарищем Лэнсбери английские вожди оппортунизма. Если большевикам разрешается такой-то компромисс, то почему же нам не разрешить любые компромиссы? Но пролетарии, воспитанные на многократных стачках, чтобы взять одно только это проявление классовой борьбы, обыкновенно прекрасно усваивают глубочайшую философскую, историческую, политическую, психологическую истину, изложенную Энгельсом. Каждый пролетарий переживал стачку, переживал компромиссы с ненавистными угнетателями и эксплуататорами, когда рабочим приходилось браться за работу, либо ничего не достигнув, либо соглашаясь на частичное удовлетворение их требований. Страница 51. Каждый пролетарий, благодаря той обстановке массовой борьбы и резкого обострения классовых противоположностей, в которой он живет, наблюдает разницу между компромиссом, вынужденным объективными условиями, у стачечников бедна касса, нет поддержки со стороны, они изголодались и измучились до невозможности, компромиссом, нисколько не уменьшающим революционной преданности и готовности к дальнейшей борьбе рабочих, заключивших такой компромисс. И с другой стороны, компромиссом предателей, которые сваливают на объективные причины свое шкурничество. Штрейкбрехеры тоже заключают компромисс. Свою трусость, свое желание подслужиться капиталистам, свою податливость запугиванием, иногда уговором, иногда подачком, иногда лести со стороны капиталистов. Таких компромиссов предателей особенно много дает история английского рабочего движения со стороны вождей английских тред-юнионов. Но в той или иной форме почти все рабочие во всех странах наблюдали аналогичное явление. Разумеется, бывают единичные случаи, исключительно трудные и сложные, когда лишь с величайшими усилиями удается правильно определить действительный характер того или иного компромисса, как бывают случаи убийства, когда очень нелегко решить, было ли оно вполне справедливое или даже обязательное убийство, например, необходимая оборона, или непростительная небрежность, или даже тонко проведенный коварный план. Разумеется, в политике, где дело идет иногда о крайне сложных национальных и интернациональных взаимоотношениях между классами и партиями, очень много случаев будет гораздо более трудных, чем вопрос о законном компромиссе при стачке или о предательском компромиссе Штрейкбрехера, изменника-вождя и тому подобного. Сочинить такой рецепт или такое общее правило никаких компромиссов, которое бы годилось на все случаи, есть нелепость. Надо иметь собственную голову на плечах, чтобы в каждом отдельном случае уметь разобраться. В том-то и состоит, между прочим, значение партийной организации и партийных вождей, заслуживающих этого звания, чтобы длительной, упорной, разнообразной, всесторонней работой всех мыслящих представителей данного класса вырабатывать необходимые знания, необходимый опыт, необходимое, кроме знания и опыта, политическое чутье для быстрого и правильного решения сложных политических вопросов. В каждом классе, даже в условиях наиболее просвещенной страны, даже в самом передовом и обстоятельствами момента, поставленного в положение исключительно высокого подъема всех душевных сил, всегда есть, и пока существуют классы, пока полностью не укрепилось, не упрочилось, не развелось на своей собственной основе бесклассовое общество, неизбежно будут представители класса немыслящие и мыслить неспособные. Капитализм не был бы угнетающим массы капитализмом, если бы это не было так. Страница 53. Наивные и совсем неопытные люди воображают, что достаточно признать допустимость компромиссов вообще, и будет стерта всякая грань между оппортунизмом, с которым мы ведем и должны вести непримиримую борьбу, и революционным марксизмом или коммунизмом. Но таким людям, если они еще не знают, что все грани и в природе, и в обществе подвижны, и до известной степени условны, нельзя ничем помочь, кроме длительного обучения, воспитания, просвещения, политического и житейского опыта. В практических вопросах политики, каждого отдельного или специфического исторического момента, важно уметь выделить те, в которых проявляется главнейший вид недопустимых, предательских, воплощающих губительный для революционного класса оппортунизм компромиссов, и на разъяснение их, на борьбу с ними направить все усилия. Во время империалистской войны 1914-1918 годов между двумя группами одинаково разбойнических и хищнических стран таким главнейшим, основным видом оппортунизма был социал-шовинизм, то есть поддержка защиты Отечества, которая на деле равнялась в такой войне защите грабительских интересов своей буржуазии. После войны защита грабительской Лиги наций, защита прямых или косвенных союзов с буржуазией своей страны против революционного пролетариата и советского движения, защита буржуазной демократии и буржуазного парламентаризма против советской власти – таковы были главнейшие проявления тех недопустимых и предательских компромиссов, которые в сумме своей давали губительные для революционного пролетариата и для его дела оппортунизм. Лига наций. Международная организация, существовавшая в период между Первой и Второй мировыми войнами, создана в 1919 году на Парижской мирной конференции держав-победительниц в Первой мировой войне. Устав Лиги наций являлся частью Версальского мирного договора 1919 года и был подписан 44 государствами. Деятельность Лиги наций осуществлялась Ассамблеей, Советом Лиги наций и постоянным секретариатом во главе с генеральным секретарем. Устав Лиги наций был составлен с расчетом создать впечатление, что эта организация якобы имеет целью борьбу с агрессией, сокращение вооружений, укрепление мира и безопасности. В действительности же руководители Лиги наций потворствовали агрессорам, поощряли гонку вооружений и подготовку Второй мировой войны. В период с 1920 по 1934 год деятельность Лиги наций носила враждебный Советскому Союзу характер. В 1920-1921 годах Лига наций была одним из центров организации вооруженной интервенции против советского государства. 15 сентября 1934 года по инициативе французской дипломатии 34 государства, члены Лиги наций, обратились к Советскому Союзу с приглашением вступить в Лигу. В целях борьбы за укрепление мира СССР вступил в Лигу наций. Однако попытки СССР создать фронт мира наталкивались на сопротивление реакционных кругов западных держав. С началом Второй мировой войны деятельность Лиги наций фактически прекратилась. Формально Лига наций была распущена в апреле 1946 года постановлением специально созванной ассамблеи. Страница 54. Со всей решительностью отклонить всякий компромисс с другими партиями, всякую политику лавирования и соглашательства, пишут германские левые в франкфуртской брошюре. Удивительно, что при таких взглядах эти левые не выносят решительного осуждения большевизму. Не может же быть, чтобы германские левые не знали, что вся история большевизма и до, и после Октябрьской революции полна случаями лавирования, соглашательства, компромиссов с другими, и в том числе с буржуазными партиями. Вести войну за свержение международной буржуазии, войну во сто раз более трудную, длительную, сложную, чем самая упорная из обыкновенных войн между государствами, и наперед отказываться при этом от лавирования, от использования противоречий интересов, хотя бы временного, между врагами, от соглашательства и компромиссов с возможными, хотя бы временными, непрочными, шаткими, условными союзниками. Разве это не безгранично смешная вещь? Разве это не похоже на то, как если бы при трудном восхождении на неисследованную, еще и неприступную до ныне гору, мы заранее отказались от того, чтобы идти иногда зигзагом, возвращаться иногда назад, отказываться от выбранного раз направления и пробовать различные направления. И людей, которые до такой степени малосознательны и неопытны, хорошо еще, если это объясняется их молодостью. Молодежи сам Бог велел говорить в течение известного времени подобные глупости. Могли поддерживать, все равно прямо или косвенно, открыто или прикрыто, целиком или отчасти, некоторые члены голландской коммунистической партии. После первой социалистической революции пролетариата, после свержения буржуазии в одной стране, пролетариат этой страны надолго остается слабее, чем буржуазия, просто уже в силу ее громадных интернациональных связей, а затем в силу стихийного и постоянного восстановления, возрождения капитализма и буржуазии мелкими товаропроизводителями, свергнувшей буржуазию страны. Страница 55. Победить более могущественного противника можно только при величайшем напряжении сил и при обязательном, самом тщательном, заботливом, осторожном, умелом использовании, как всякой, хотя бы малейшей трещины между врагами, всякой противоположности интересов между буржуазией разных стран, между разными группами или видами буржуазии внутри отдельных стран, так и всякой хотя бы малейшей возможности получить себе массового союзника, пусть даже временного, шаткого, непрочного, ненадежного, условного. Кто этого не понял, тот не понял ни грана в марксизме и в научном современном социализме вообще. Кто не доказал практически, на довольно значительном промежутке времени и в довольно разнообразных политических положениях своего умения применять эту истину на деле, тот не научился еще помогать революционному классу в его борьбе за освобождение всего трудящегося человечества от эксплуататоров. И сказанное относится одинаково к периоду до и после завоевания политической власти пролетариатом. Наша теория не догма, а руководство к действию, говорили Маркс и Энгельс. И величайшей ошибкой, величайшим преступлением таких патентованных марксистов, как Карл Каутский, Отто Бауэр и тому подобные, является то, что они этого не поняли, не сумели применить в самые важные моменты революции пролетариата. Наша теория не догма, а руководство к действию. Имеется в виду то место из письма Энгельса Зорге от 29 ноября 1886 года, где Энгельс, критикуя сектантский характер деятельности немецких социал-демократов, живших в эмиграции в Америке, говорит, что для них теория – догма, а не руководство к действию. Смотри Маркс и Энгельс «Избранные письма», 1953 год, страница 396.